Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай. Добрый
Здравствуйте.
Вечер. В Москве вечер уже. Давайте начнем. Мосгорсуд признал Невзлина виновным в организации убийств. Это одна из сегодняшних тем. 1 августа, то есть сегодня, Московский городской суд вынес приговор по делу бывшего совладельца нефтяной компании «Юкс» Леонида Невзлина. Мосгорсуд признал его виновным в организации нескольких убийств и покушений на убийство. Приговор Леониду Невзлину вынесен заочно. Я не буду вас спрашивать пожизненное заключение, справедливо, несправедливо ли, и вообще о справедливости. Я спрошу вас, зачем? Всем понятно, что, так сказать, Израиль Невзлина не выдаст, правда? Понятно, что отсюда его не достать. Бог не выдаст, свинья не съест. И вопрос возникает, кому это надо заочно? Для чего?
Ну, мне так кажется, что именно поэтому и состоялся этот суд и этот приговор, что очевидно, что его не выдадут. Потому что, конечно, Невзлин не Чикатило, он не, там, не какой-то уголовный убийца, маньяк. Человек очень известный в журналистской среде, в частности, не только среди бизнеса. В 90-е годы, я напомню, Леонид Невзлин второй человек был в ЮКОСе после Михаила Борисовича Ходорковского и близкий Ходорковскому человек. Он был очень авторитетен как пиаровец. Один из отцов считался пиара русского. Он был зам генерального директора ИТАРТАС. Это не какой-то там кровопийца, который с ножом ходил по улицам. Да. Да? Значит, этот человек, наверное, будучи очень обеспеченным, мягко говоря, имел бы хорошие очень возможности нанять лучших адвокатов и себя защищать. Там, к чему бы пришел объективный суд, я не знаю. Может быть, к тому же, может быть, нет. Но он имел бы возможность очень хорошие себя защищать. Был бы суд, это было бы очень интересно, кстати. Но очевидно, что этого не будет. И поэтому, видимо, решили вот поступить так, как поступили. Потому что, конечно, гораздо целесообразнее судить человека в его присутствии. Тем более, повторяю, он мог бы защищаться. А в данном случае, поскольку присутствия не будет, приняли решение судить в отсутствие. И уже его заранее был ясен результат. Может быть, я повторяю, я не ставлю под сомнение справедливость этого итога. Вот. Но итог был, но также очевидно, что итог был ясен заранее. Вот. Поэтому я думаю, что в данном случае это скорее такое политическое решение провести этот суд с соответствующим заранее спрогнозированным результатом. Это и Невзлину показать, правда, неизвестно что. Это показать стране, в которой он сейчас имеет гражданство и проживает, что вот, смотрите, кого вы держите. Вот это такое политическое решение, как мне кажется. Реальных каких-то последствий оно иметь, по всей видимости, не будет.
А внутри политические последствия оно иметь не будет? Вот сюда, внутрь нашей страны, для кого-то, может быть, это тоже показать, нет?
А я не знаю, для кого. Ну, видимо, это в русле, если рассматривать это решение в контексте всего, что связано с ЮКСом, тогда да, потому что косвенно это еще один удар и по Ходорковскому, наверное, потому что, вот у тебя была правая рука, убийца.
То есть, то самое.
То есть, наверное, и ты не без греха. Вы же были близкие люди. Он был твоей правой рукой. Вот он теперь, значит, за душегубство к пожизненному осужден. Ну, на себя посмотри. Вот я думаю, что эта цель, может быть, не главная, она тоже присутствует.
То есть вы считаете, что то самое ходатайство Михаила Борисовича о помиловании, оно, так сказать, не будет иметь продолжение?
Это совершенно другая тема,
или Лев, наоборот,
это другая тема.
Или сказать, вот, Михаил Борисович, мы вас освобождаем.
Скажем так, вот решение по Невзлину, оно не облегчит положительного решения по Ходорковскому. Вот так вот я очень аккуратно сформулирую.
Особое мнение, Николай Сванидзе. Дальше давайте пойдем. Большинство россиян уверены, что страной управляет тандем. тандем. Но у Путина власти больше. Значит, о чем идет речь? Большинство граждан России считают, что страной управляет президент Медведев и премьер Путин. Вот такой тандем. А такие результаты показала серия опросов, проведенных с декабря минувшего года аналитическим Левада-центром. Число тех, кто видит реальную власть в руках президента, с момента выборов сократилось вдвое. Зато стремительно растет доля граждан, признающих власть за премьером. По мнению аналитиков Левада-центра, Владимир Путин обходит своего преемника, потому что в своих выступлениях использует резкие, жаргонные, недипломатические выражения, слова. Вот, об этом пишут сегодняшние газеты. Как вы считаете, скажем, Дмитрий Орешкин, который сегодня был у нас в эфире, политолог, он считает, что это начало, может быть, он говорит, реального разделения властей. Вот такой Дмитрий Орешкин. Или это что?
Я уважаю Дмитрия Орешкина как аналитика, но в данном случае я не вполне понимаю, что именно он имеет в виду, из чего он исходит в своем вот таком предположении. Потому что во-первых, разделение властей – это немножко другое. Разделение властей – это не между Ивановым и Петровым. Но у нас... разделение властей имеется в виду между ветвями власти.
Это хорошо бы. Но у нас одной властью управляет Иванов, другой Петров.
У нас такого нет. У нас есть президент страны,
да.
Всенародно избранный, и есть премьер-министр.
Да, это исполнительная власть.
Это глава исполнительной власти.
Премьер-министр.
Между ними разделение властей, в принципе, быть не может. Но такого законодательного.
Ну, конечно.
Что касается практического, то может быть всякое. Но я в данном случае не вижу линии разделения этих полномочий. Вот я не вижу линии, которая разделяет полномочия Медведева от полномочий Путина.
Тогда что
не
вы,
вижу.
Что вы видите в этом опросе?
А я в этом опросе вижу вполне естественную вещь. Действительно, на данный момент, судя по всему, управляет тандем. Как долго это продлится, не знаю. И никто, наверное, не знает. И действительно, как по инерции, так и по почерку. По инерции, потому что Путин уже сколько лет у власти. Первое лицо с огромным отрывом было. И он от власти не ушел. Он, как бы, как известно, уйдя, не ушел. Да? Вот. Ушел, но остался. Такой вот беспрецедентно, я бы сказал, в физике беспрецедентный такой был маневр произведен, чтобы одновременно физическое тело покинуло пространство, но в нем осталось.
Привидение это называется.
Нет. Вполне материальное.
Материальное тело.
Как мы убеждаемся. Вот, поэтому он остался, значит, он очков не теряет, он очень активно присутствует, в том числе и в медийном пространстве, да, о нем говорят все время, говорят не меньше, чем о Медведеве. При этом у него почерк более для восприятия близкий значительной части наших граждан, потому что он высказывается по форме круче, он действительно употребляет жаргонизмы, он, условно говоря, бьет кулаком по столу. Вот все эти вот насчет там доктора пришлю, там, да. И так далее. Это же производитель, это ж хозяин. А у Медведева более сдержанная манера, да. Вот, которая на значительную часть аудитории производит впечатление, может быть, мягкости. А если мягкий, то не хозяин. Вот поэтому симпатию он вызывает. Судя по всему, нет никаких признаков того, что не нравится, но более уверенно хозяйское и более брутальное впечатление, а народу брутальность нравится, производит Путин. Угу. Поэтому для большинства людей вот впечатление складывается такое, что на первом месте все-таки он. А там на самом деле кто на первом месте, и будет ли кто-то на первом месте, или постоянно оба будут на первом месте, это будущее покажет.
То есть, если Дмитрий Анатольевич будет употреблять такие же, также будет вести себя брутально, ну, как вот, так сказать, на последнем заседании сказал, кошмар.
Знаете, если бы
у бабушки, я понимаю.
Совершенно верно.
Да, вот.
Каждый ведет себя в соответствии с своим стилем, своим почерком и так далее.
Я чего хотел спросить-то в связи с этим? Может быть, тоже имеет смысл некое такое, вот такое разделение подачи? Не властей, а подачи. Может быть, за таким фасадом...
Добрый и злой следователь.
За фасадом Владимира Владимировича Дмитрий Анатольевич действует, понимаете, продвигает, действует.
Если бы глазам Владимира Владимировича,
да.
Нос Дмитрия...
Николай Васильевич, да. Гоголь был бы. Да.
Совершенно верно.
Конечно.
Николай Васильевич Гоголь,
да.
Смотрите выше, да. Мертвые души.
Хорошо.
Вот. Я не исключаю, что они так и планировали как-то разделить. Хотя я не думаю, что они по почеркам... Знаешь что, давай вот я буду злой, а ты добрый. Я не думаю, что так было. Это естественным образом решается, потому что у одного из них вот такой почерк и манера себя вести. Uh-huh. Это, кстати, не значит, что один из них добрее, другой злее. Просто это внешняя манера поведения. У одного одна, у другого другая.
А и последний вопрос по этой теме. Это они сами или команды?
Я думаю, что там уже все срослось. Я думаю, что там уже все срослось. Потому что, ну, наверное, все-таки Путину присущ вот именно такой стиль выражения своих мыслей и поведения. Тем более, что за долгие годы он в плане рейтинга, он оправдал себя, этот стиль, поэтому что же ему от него отказываться?
Ну да, ожидания-то.
А Медведеву тоже было бы нелепо повторяться. Зачем же он будет пытаться повторять Путина, тем более, что это ему не присуще, ему присуще другое.
Давайте тогда разделение властей. Вот я смотрю, Ньюсруком для борьбы с коррупцией депутаты сократят число неприкосновенных чиновников. Депутаты Госдумы намерены значительно сократить число российских чиновников, обладающих статусом неприкосновенности, лишение ряда должностных лиц иммунитета, связано с процессом реализации национального плана по противодействию коррупции, подписанный президентом. Суд хочет лишить, а чиновники возмущаются, это противозаконно. Вот вам, пожалуйста, разделение властей.
Ну, вопрос какой?
А вопрос, пошло оно или не пошло?
Разделение...
Кто тут впереди? Да. Вот нет. Национальный план по противодействию коррупции. Это что, это игра? Чиновники повозмущаются?
Еще раз повторяю, разделение властей я пока не вижу. Здесь... Я вижу некоторое изменение властного почерка со стороны Медведева по сравнению с Путиным, когда Путин был президентом. Это я вижу. И, кроме того, я вижу некоторое изменение кадровых акцентов.
Ну, хорошо.
Оно для меня очевидно. Если Путин делал ставку на выходцев из силовых структур и из секретных служб, что вполне естественно, исходя из известных фактов его биографии, то в известной степени его ментальности, которая у нас тоже от биографии зависит нашей, да, то у Медведева другая биография, иная ментальность, и он, я думаю, будет делать ставку на судейских.
Вот судейские, судейские начали действовать. Есть план по коррупции. Пойдет, не пойдет.
Это мы посмотрим, пойдет он или не пойдет. Но, на мой взгляд, одного такого плана по коррупции, очевидно, недостаточно. Потому что для того, чтобы бороться с коррупцией, нужна прозрачность всей экономической системы. Давайте. А для прозрачности всей экономической системы нужна стопроцентная, неголословная, реальная независимость средств массовой информации. Без этого никакая борьба с коррупцией не сработает.
Ну, давайте хоть так начнем. Хоть сократим. Это, разве это плохо?
Я против разве.
Число неприкосновенных.
Давайте так начнем.
Давайте.
Да.
Это тоже неплохо.
Начнем правильно, но заканчивать этим же, это ни к чему не
приведет. А это, как вы сказали, мы посмотрим.
Да, посмотрим,
конечно. Еще одна тема, которая будоражит умы. Понятно, приближающаяся Олимпиада, и понятно, что никак не могли мы с вами обойти эту тему. За несколько дней до старта Олимпийских игр в Пекине по легкоатлетической сборной России нанесен сокрушительный удар. Накануне Международная ассоциация легкой атлетики объявила об отстранении от всех соревнований, в том числе от Олимпиады, 5 российских спортсменов. В качестве причин названо несовпадение ДНК атлеток в допинг-пробах, взятых в 2007 и вот сейчас. Да? Так вот, СМИ предполагают и гадают, кому выгодно отстранение российских спортсменок. Значит, есть мнение Валентина Маслакова, главного тренера сборной России по легкой атлетике. Подобное отношение к нашим спортсменкам сложилось, потому что их высокие результаты многих не устраивают, заявил господин Маслаков. Есть в газете «Время»...
А кто такой еще раз господин Маслаков?
Главный тренер сборной России по легкой атлетике. Да. Есть наш комитет внутренний, собственно, Всероссийская федерация легкой атлетики, и они на самом деле располагали данными о несовпадении проб, но поскольку в законах там что-то в международных, так сказать, все достаточно зыбко, они сообщили туда, а оттуда не было никакого, так сказать, ответа. Ни ответа, ни привета, ничего. Туда, наверх, в международные, да, организации. Ну и дело посчитали закрытым, и господин Балахничев, он президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, рассказал, что во Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики месяц назад пришли некие документы сверху по этой теме, но изложенные в них факты не обязывали отстранять спортсменов от участия в чемпионате России. То есть, я к чему? Можно было закрыть глаза на эти факты? Всемирной организации легкой атлетики. А можно было не закрыть. Вот они и не закрыли.
Ну, а почему мы ждали, что они закроют, собственно говоря?
Можно это.
Понимаете, легче всего сразу сказать, что нам завидуют, мы встаем с колен, поэтому все нас гнобят.
Это же борьба. Ну, понятно, что мы сильные.
Естественно, мы сильные.
Конечно. Хорошо бы законными методами и отсечь это.
Но если бы было дело только в этом, тогда бы отсекли законными методами, там, не знаю, нашу сборную по борьбе, которая там гарантирована. Сколько весовых категорий, столько и медалей будет.
подождите.
Практически, да? Если мы такие сильные, и если у нас, соответственно, так много врагов и завистников, тогда не нужно менять данные анализов, подменять. И вместо данных на именно конкретных спортсменов послать какие-то другие данные. Вот кто этим занимался, я не знаю.
Но это тоже не доказано.
Это не доказано. Нет, как не доказано? Нет, именно в этом соль. Именно поэтому их и отстранила Международная Федерация. Или Олимпийский комитет, кто там это сделал. Именно в этом дело. Это во-первых. Во-вторых, значит, насколько я понимаю, там имел место стук изнутри нашей Легкоатлетической Федерации.
Тоже непонятно.
Я так понял. Тоже непонятно. Значит, это выясняли какие-то внутренние отношения. Да. В общем, здесь темна вода во облацах. Но если ты едешь на Олимпиаду, то у тебя все должно быть, обсоси гвоздок. У тебя все должно быть 100% чисто. Иначе будь готов к тому, что тебя будут подставлять.
Ну, 100% чисто, конечно, я так понимаю, что это хорошо бы, но не бывает. А договориться никак не могли.
Денег заплатить, что
ли? Не знаю как.
Не знаю.
По-любому.
Не знаю. Ну, значит, не сумели.
Не сумели. Хорошо. Так что вот Гульнара, домохозяйка из Тюмени, конечно, напишет, что до слез обидно.
Обидно. Вот причем самое главное то, что вот все эти девчонки, которые, они-то уж точно не виноваты. Они точно не виноваты.
Она, на самом деле, Гульнара, домохозяйка из Тюмени, задает вопрос, куда же смотрели ответственные за это люди. Тот же самый, что и вы.
Абсолютно.
Хотелось бы услышать, конечно, абсолютно. Ответ на этот вопрос, да. Куда смотрели.
Причем неизвестно от кого.
Да. Может быть, чуть попозже.
Потому что мы никогда не узнаем, кто именно ответственные люди.
Может быть,
потому что они все стрелки переводят друг на друга.
А может быть, чуть попозже, когда мы будем с вами принимать звонки, я сейчас смотрю на телефон 363-36.
Потому что ответственный человек нам позвонит.
Может быть, ответственный человек
может
позвонит.
Сам скажет, это скажет, я виноват.
Да, скажет, это я виноват.
Бейте меня, ребята.
Да. А теперь давайте посмотрим, чего наприсылали наши радиослушатели и телезрители вам, каких вопросов. Достаточно любопытных, как мне кажется. Значит, вот что. После вашего выступления в «Особом мнении» неделю назад, пишет Дмитрий, ботаник из Берлина, возник
ботаник
вопрос...
Ботаник – это фамилия или сфера
большой деятельности? Большую букву написано, наверное, ботаник. Ага. Это фамилия, видимо. Возник вопрос. Можно ли французскую революцию по факту якобинского террора приравнять к фашизму, а девиз «Свобода, равенство и братство» читать фашистское дело? Если нет, то чем французская революция, пишет Дмитрий Ботаник из Берлина, отличается от Октябрьского переворота?
Объясню.
Еще уважаемый... пишет, что интересно было бы увидеть передачу на эту
да.
тему. Но это может быть...
Ну, на все темы невозможно передачу, да. У меня не хватит
передатчикам,
чтобы на все темы делать передачу.
Объясняйте.
Значит, объясню, чем отличается уважаемый господин ботаник. Значит, французская, или так называемая Великая Французская революция, действительно была актом страшенного, жесточайшего террора. Очень много жестокостей, которых и в 20 веке хватало, но и тогда не были. Типа на штыки беременных женщин там и так далее. По полной программе. И никакая французская галантность пресловутая, она ничему такому не мешала. Но это относительно недолго продолжалось. У нас это продолжалось с 1917-го, советская власть, по 1991 год. И из них первые десятилетия, а не только революция и гражданская война, были исключительно кровавыми. Во Франции это все быстро закончилось. Но не это главное. А главное отличие в том, что французская революция действительно была революцией. Революция – это шаг вперед. Всегда. В социально-экономических отношениях. Французская революция сломала французский феодализм. Она открыла дорогу бурному развитию капиталистических отношений во Франции, более развитых. Она реально освободила крестьян, позволив им, свободным французским крестьянам, возделывать землю. Русская революция повторно закрепостила крестьян. Поэтому я не могу ее называть революцией, а называю Октябрьским переворотом. Это был реально реакционный переворот, шаг назад, который привел к повторному закрепощению крестьян и фактически всего народа. Вот в этом самая главная разница.
Несмотря на жертвы. Несмотря на жертвы.
Ну, жертвы есть при всякой революции.
Понятно.
И английская революция 17 века приносила жертвы, и нидерландская, всякая революция. Французская была очень жестокая, я повторяю. В плане жестокости там мало никому не казалось. Но я уже все, собственно, сказал.
Смотрите, у нас с вами осталось где-то 2,5 минутки, да? Да, любопытный вопрос от Яны, инженера из Москвы. Немцы извинились за фашизм, американцы извинились перед индейцами недавно совсем. И даже перед афроамериканцами, австралийцами, перед аборигенами. Кто следующий?
Папа Римский извинился перед евреями.
Перед евреями, да, это было действительно. Яна спрашивает, кто следующий? Перед кем есть извиняться Россия, она спрашивает. И как глубоко в историю при этом копать?
Вы знаете, я бы ни перед кем не извинялся. На мой взгляд, извиняться не перед кем, потому что все сами перед собой виноваты очень сильно. И все пострадали сами. Те люди, которые сейчас у нас у власти, нынешнее руководство, они же не принимали участие в ленинских и сталинских репрессиях, правда? За что им извиняться, перед кем? Их родители там часто пострадали, соответственно, и они косвенно. Тут дело не в этом. Я считаю, что речь идет не о том, чтобы перед кем-то извиняться, или извиняться перед украинцами, скажем, за Голодомор. Нечего перед ними извиняться, потому что это не только украинцы были, сами же пострадали. Поэтому здесь Голодомор-то был, но только это был не акт геноцида украинского народа. Совсем. Вот что нужно сделать, это признать то, что было в нашей истории. Признать исторические трагедии. И Голодомор, и террор. Вот все это нужно, и раскулачивание. Страшная совершенно, которая фактически истребила всю наиболее работоспособную трудовую часть русского крестьянства. Прежде всего русского, потому что русские – самая многочисленная нация в нашей стране. Вот все это надо признать, а не вилять мяконько хвостом и не говорить, вы знаете, вот этого не было, того не было. Буш недавно сравнил коммунизм с фашизмом. И мы обиделись. И МИД ответил какой-то фразой и говорит… Россия уже дала объективную оценку, какое же там слово?
У нас 10 секунд.
Злоупотреблением. Злоупотреблением. Это не злоупотребление, это преступление. И вот об этом надо прямо сказать.
Николай Сванидзе, журналист. Мы уходим на перерыв. Вернемся через несколько минут.
В 17:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. И в начале этого выпуска сообщение о чрезвычайном происшествии. В столице на севере Москвы сейчас горит швейная фабрика. Причем в горящем здании находятся люди, они остаются на верхних этажах и отрезаны дымом от выхода. Как сообщает РИА, пожару присвоена вторая категория сложности по 5-бальной шкале. Сейчас с огнем борются 15 пожарных расчетов. Движение автотранспорта в сторону центра по Дмитровскому шоссе сильно ограничено. Сообщений о пострадавших не поступало. Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина. Судебный процесс над Невзлиным проходил в заочном режиме, поскольку в последние годы обвиняемый проживается в Израиле, где получил гражданство этой страны. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. Суд также постановил, что он должен выплатить около 5,5 миллионов рублей в качестве компенсации. Прокурор заявил, что Невзлин может отбывать наказание в Израиле, хотя Россия добивается его экстрадиции. Израильские власти, в свою очередь, говорят о малой вероятности экстрадиции Невзлина. Антирейдерский штаб во главе с Юрием Лужковым создан в Москве. Задача этого штаба – не допустить ни одного случая рейдерства по отношению к малому бизнесу. По словам мэра, это своевременно и важно для поддержки и развития малых предприятий. Кстати, в столице их насчитывается более 250 тысяч. Как передает РИА, новое ведомство будет работать в том же режиме, что и антитеррористический штаб, то есть собираться как по регламенту, так и в случае срочных неотложных вопросов. В последние минуты стало известно о двух назначениях. Михаил Швыдкой стал спецпредставителем президента по культурному сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Как известно, на протяжении 4 лет, с 2000 по 2004 годы, Швыдкой был министром культуры. С 2004 года он возглавлял Федеральное агентство по культуре и кинематографии. В нынешнем году это агентство было упразднено. Между тем, премьер-министр Владимир Путин назначил Юрия Герцея руководителем Федеральной службы по труду и занятости. продолжении этого выпуска сообщение о пожаре в столице. Собственно, то, с чего начинался этот выпуск новостей. Как сообщает агентство РИА, пожар на швейной фабрике «Космос», расположенной на Дмитровском шоссе на севере Москвы, потушен. Люди спасены. Пожар ликвидирован в 17:15. Его площадь составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили агентству РИА в столичном МЧС. Официальный доллар 23.47, курс евро 36.54. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Компания «Главмостстройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Ваше величество, ваше высочество, праздник императора, элита собралась. Высшее качество, достойное общество, попадая к нам, вы отдыхаете в славе.
Мастерство лучших профессионалов, веселые праздники для ваших самых памятных дат и просто вечеринки в кругу любимых друзей. Заказ отличного настроения по телефону 730-0101. Праздник императоров. Приятная роскошь.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Гость субботней программы «Город» – председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Тема программы – законы принятые и непринятые. «Город» с Львом Гулько в субботу после 16. Программа «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
А можно и так.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич слушает.
Я никогда не буду телефон слушать.
Без посредников. В субботу после 18.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение», часть вторая, заключительная. Давайте вернемся. Я напомню, что в студии Николай Сванидзе, журналист Николай Сванидзе. И вопрос-то был, перед кем извиняться России. Вернемся к этому вопросу. По-моему, вы не договорили. По-моему, там есть, так сказать, есть определенные моменты.
Да, я готов продолжить. Действительно, это существенно. Я уже сказал, что извиняться-то не перед кем, а признать то, что было. Это нужно не для кого-то, а для себя. Для себя нужно обязательно. Я напомню, что речь шла о нашем ответе нашего МИДа на сравнение Буша, не России, а советского коммунизма с фашизмом.
Идеология.
И обидели. А что обижаться-то? Сколько народа уничтожили? Своего. Сколько миллионов людей уничтожили? Ну, можно спорить, лучше фашизма, хуже фашизма. Незваный гость, лучше татарина, хуже татарина.
Ну, не обижайтесь, пожалуйста, дорогие товарищи.
Совершенно, татары, к уважаемому мною любимому татарскому народу, народу, среди которого у меня куча друзей. Да. Это не имеет никакого отношения. Вот. Не нужно делать, изображать на лице оскорбленную невинность. Было уничтожено огромное количество собственных граждан. И поэтому называть это, как это сказано в ноте МИДа, вот я уже вспомнил одно слово, злоупотребление, это мне напоминает такое мягкие формулировки 20-го съезда. И была еще одна формула в ноте МИДа, излишняя суровость.
И сурово брови
суровость сталинского... Ну, то есть суров, ну, отец же родной.
Да, ну, излишне.
Это с тем же успехом можно про Чикатило говорить. Излишняя суровость действий гражданина Чикатило имела место. Вот. Поэтому нужно назвать вещи своими именами. А пока мы вещи своими именами не назовем, не надо удивляться, что от нас наши бывшие сателлиты и вассалы, и партнеры бегут, как крысы, с тонущего корабля, потому что они боятся, что мы, не признав того, что было раньше, мы можем вернуться к этому в будущем.
Вообще странно, конечно, но это же нам же выгодно признать, так же, если говорить цинично.
Так выгодно абсолютно.
Выгодно признать,
абсолютно.
Поскольку,
мы же не несем за это ответственности. Да, Россия правопреемник Советского Союза, но Россия не правопреемник сталинских преступлений. Мы не несем за них ответственность. Давайте признаем, мы сами от них пострадали. Признаем преступления преступлениями. Почему нет? Я не понимаю.
363-36-59 – это наш телефон, который, так сказать, мы готовы уже подключить и выслушать ваши вопросы к журналисту Николаю Сванидзе. Вот давайте с них и начнем. Слушаем вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день. Это Сергей из Барнаула.
Да.
Николай Карлович. У меня вопрос к вам, прежде всего, как к историку. Вот у вас, как у историка, не вызывает ли вот суд над господином Незлиным по слабой доказательной базе, по предсказуемости вердикта, по чудовищному нагромождению страшных преступлений и по довольно жестокому, вынесенному все-таки приговору, не вызывает ли у вас неких аллюзий с преснопамятными тройками 30-х годов?
Понятно,
ну,
спасибо.
Ну, вы знаете, честно говоря, нет, не вызывает. Во-первых, что касается жестокости наказания, тогда, как известно, наказания были несколько иные, все-таки по жестокости. В данном случае у нас смертной казни сейчас нет, вот, поэтому к пожизненному человека присудили и заочно. К тому же. Вообще все заочное, оно не страшно. А что касается слабой доказательной базы, знаете, здесь я не знаю, как вам, может, вы в курсе, а я судить не могу. Я не знаю доказательной базы, которая употреблялась в суде, использовалась. Я не знаю этого.
Еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно.
Василий, Москва.
Да.
У меня вопрос, Николай Карлович.
Пожалуйста.
В 2000 году вышла брошюра Министерства юстиции России. Называлась она «Карательная политика России на рубеже тысячелетий». Из нее следует, что, например, в 1922 году при Ленине число заключенных в Советской России было в 3 раза меньше, чем в 1909 при Столыпине. Или, например, в 1937 году было 800 тысяч заключенных. Сегодня у нас 900 тысяч заключенных.
Вопрос, будьте любезны, пожалуйста.
Как вы оцениваете эти цифры?
Имеют место такие цифры. А вы знаете, почему там было так относительно мало заключенных, 800 тысяч? Ротация была быстрая, уважаемые радиослушатели. Гибли, как мухи. Убивали их и гибли. Я по линии вот сериала «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе, то есть со мной, который снимаю, вот был в разных местах со съемочной группой, в том числе на Беломорканале, в Медвежьегорске. Так вот, там ротация была 2-3 недели. Больше люди не выдерживали, они гибли. Потому что там работали люди, которых забирали в том, в чем вот их арестовывали дома. И посылали в Медвежьегорск на 30-40 градусов мороза. Женщин в туфлях. Вот и они там работали. Больше нескольких недель они выдержать не могли. Поэтому эти 800 тысяч сегодня были одни 800 тысяч, а через месяц уже другие 800 тысяч.
Сколько народу погибло?
Ну, можете напомнить? Читайте «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, цифры колеблются, на самом деле.
Прозвучало.
Цифры колеблются, это миллионные цифры, но дело в том, что мы говорим только о ГУЛАГе.
Конечно.
И мы говорим только о убитых и не вышедших из лагерей. А я всякий раз не устаю напоминать о том, что, может быть, еще большее количество людей погибло. И это не интеллигенция, и это не партийная элита, это не драка этих пауков в банке, когда там партийные гвардейцы друг друга убивали и резали, а это простые русские, украинские, казахские и другие крестьяне. Вот их при раскулачивании погибло немерено, и следов от них не осталось. Я бы со Столыпиным не сравнивал.
363-36-59 наш телефон. Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Юрий Викторович из Москвы.
Да.
Николай Карлович, вам не режет слух формулировка приговора Невзлину по сговору с Пичугиным и неустановленными лицами из руководства ЮКОСа организовал убийство? А когда Пичугина судили, там была такая же формулировка при сговоре с Невзлиным и неустановленными лицами. Ну, например, если помните, по факту, по подозрению в убийстве супругов Горских, трупов не нашли, убийц не нашли, и даже не знают, кто они, посредников не нашли, теперь получается, что тот приговор является как бы основой для этого.
Понятно.
Вы знаете, я уже сказал и могу повторить. На мой взгляд, значительно более почтенное и респектабельное впечатление производит суд при участии физическом обвиняемого и защиты. Несомненно.
Особое мнение, Николай Сванидзе. У нас с вами осталось 50 секунд, а вопрос на самом деле, конечно, не на 50 секунд, но, тем не менее, я его задам, и, может быть, мы продолжим эту тему в следующих передачах. Власов Андрей, инженер из Москвы. Очень интересна ваша передача про отрицательные стороны жизни СССР. А не могли бы вы осветить хорошие стороны жизни СССР? Ведь они же были. Вот он смотрит интересные передачи по одному из телеканалов. В одном из последних рассказали о герое СССР летчике Щербакове, сына секретаря ЦК. Оказывается, раньше в 40-е 50-е дети руководителей страны стремились служить родине, не ища себе теплых местечек. Их родители никак не выгораживали.
Ну, особенно на войне, да, очень многие...
Вот у нас с вами 15 секунд.
Очень многие дети руководителей советских участвовали в войне и погибли. Там героизм имел место во время войны, несомненно, на разных уровнях иерархической лестницы нашей страны. Когда я делаю исторические хроники, я говорю и о плохом, и о хорошем. Я просто стараюсь говорить правду. Извините за паузу.
Николай Сванидзе, журналист Николай Сванидзе был у нас в эфире. Спасибо всем, кто звонил, писал, читал и слушал. Спасибо, Николай Сванидзе.
Спасибо.
До свидания.